Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Мне кажется, что любой разработчик мечтает однажды стать CTO. Но вот далеко не все понимают, что на самом деле CTO очень далеко находится от разработки. Он не говорит разработчикам, как нужно писать код или как выстроить архитектуру. Если это не стартап, конечно. Но чем же он тогда занимается, спросите вы? Узнаем у нашего нового героя, CTO Владимира Каханова. Привет.
Привет, Саша. Спасибо, что позвал.
Да, мне было очень интересно с тобой записаться, потому что мы с тобой давно друг друга знаем, и мне был интересен твой путь развития от мобильного разработчика, от лида мобильной команды до вот CTO. Поэтому я предлагаю, собственно, с этого и начать. Расскажи немного о себе, как звучит твоя должность и чем ты сейчас занимаешься.
Моя роль звучит как CTO, технический директор дебетовых и депозитных продуктов в банке. Бизнес-линия дебетовых и депозитных продуктов занимается чем? Во-первых, дебетовыми продуктами, это Тинькофф Блэк, это кобрендовые дебетовые карты. И второе, депозитами, это вклады, накопительные счета, это металлические, возможно, счета и так далее. И весь цикл, соответственно, от того, как человек становится клиентом и получает Тинькофф Блэк карточку, до того, как он пользуется ей в приложении, отображение счетов, отображение операций по счету и так далее. Вот это все входит в рамки моей ответственности.
То есть это чтобы правильно там считался какой-то баланс, чтобы правильно отображались операции, чтобы правильно считалась какая-то аналитика?
Да.
Давай поговорим, как ты вообще пришел к этому ко всему, как давно ты вообще стал руководителем, с чего ты начинал, расскажи, как у тебя свершился этот путь.
Я пришел в 2015 году как Android-разработчик в Тинькофф для юрлиц, Тинькофф Бизнес, пришел вторым разработчиком, Android-разработчиком в проект и где-то там в начале 2016 года стал лидом команды Android для бизнеса. Дальше в какой-то момент я уже достиг потолка внутри Тинькофф Бизнес и увидел, что внутри банка стартует новый проект. Это финтех был для Европы, и он и сейчас есть. Это называется Vivid. И я ушел туда на роль Head of Mobile. И тогда еще в Vivid я начал как-то выходить за рамки мобильной разработки, потому что у нас была такая инициативная группа лидов, с которой мы вместе устраивали какие-то процессы, вместе дискутировали на какие-то темы. Это был такой стартап-движ, дух стартапа, когда нужно было выходить за рамки ответственности своей, нужно было проявлять инициативу, вместе работать над какими-то незакрытыми вопросами, которые никто не закрывал. Вот мы с инициативной группой лидов начали над этим работать. В какой-то момент внутри Vivid меня пригласили на роль Head of Engineering. Откуда эта роль вообще возникла? Изначально при запуске Vivid мы разделились на продуктовые команды. Какая-то команда отвечала за банкинг, какая-то за инвест, какая-то за крипту. И все эти продуктовые команды были очень разрознены. В какой-то момент, через 2 года, мы начали получать проблемы мискоммуникации этих команд с рассинхроном этих команд. И вот возникла эта роль техническая Head of Engineering, которая должна была объединить эти команды под едиными общими практиками, подходами и всем таким прочим.
И после этого ты пришел обратно в Тинькофф, и какие у тебя сейчас задачи, как у CTO стоят?
Да, и буквально вот в начале 2023 года я вернулся в Тинькофф. Сейчас передо мной стоят 3 основные задачи. Первое — это выстроить техническую стратегию. Второе — это выстроить и ускорить цепочку поставки. И третье — это собрать техническую команду и объединить их под единым началом.
Угу, классно.
Это все происходит в рамках продуктовой трансформации. В Тинькофф это происходит с многими бизнес-линиями. Сейчас вот на момент записи подкаста это происходит еще и со страховой, еще и с кредитной бизнес-линией. И если говорить про конкретику уже каждой из этих больших задач, в техническую стратегию, что я включаю, это найти узкие места, понять, где мы не готовы к масштабированию, исправить эти узкие места, провести где-то аудит, начать работать над архитектурой систем, над архитектурой сервисов, хотя бы новых, выстраивание цепочки поставки. Можно подумать, что здесь я включаю только delivery management, но нет. Delivery management — это одна из составляющих выстраивания цепочки поставки. Тут можно кого-то уволить, кого-то нанять. Но самое основное, как мне кажется, это выстроить орг-структуру, которая позволят деливерить быстрее. И третье – это собрать людей воедино, поставить их на нужную позицию, найти лидов, например, там, Head of QA, Head of SRE, найти внутри бизнес-линии, собрать их вместе, поставить на нужную позицию. И, в общем, я это называю повысить концентрацию таланта внутри бизнес-линии.
Звучит круто. Успехов тебе в этом.
Спасибо.
Ты вообще планировал стать руководителем? Или у тебя как-то спонтанно это вышло?
Да, планировал. Я посчитал как? Что если ты лид, если ты руководитель, это тебе может помочь в жизни, может помочь в повседневной, в личной, в твоей, в общении с друзьями. Это может развить твои софт-скиллы, развить тебя как личность. Когда ты разработчик, это не так сильно полезно для повседневной жизни. Поэтому я для себя решил, что буду идти в лида, буду идти в руководителя. Вот из 16-го года я наметил этот путь. Еще там, наверное, с 16-го года я как-то потенциально хотел попасть в ряды CTO.
Офигеть. И очень классно, что ты прям для себя это выбрал такой целью, которая тебя, наверное, мотивировала все это время.
Ну да, да. Это один из кирпичиков на пути к каким-то более большим, более глобальным целям.
Ты недавно стал CTO. И вот интересно, мне всегда было интересно представить, понять, как вот человек, когда приходит на такую должность, я вот тоже себя постоянно сравниваю и тоже думаю, вот я, допустим, пришел на роль CTO. Как мне понять, как сейчас обстоят дела? Вот что ты сделал для того, чтобы выяснить, что как сейчас где устроено? Да, у тебя был какой-то же опыт, но это совсем другая область. Ты там работал в Тинькофф бизнесе, это уже физиковское приложение, это все-таки совсем другая сфера, и здесь все устроено по-другому. То есть свои предыдущие знания, наверное, не везде они могут пригодиться. Поэтому считай, как с нуля у тебя. И вот интересно, какие ты сделал первые шаги, первые действия для того, чтобы узнать, что как происходит, что тебе нужно сделать?
Наверное, первое, что я сделал, это познакомился с необходимыми людьми. Это первое. Второе, я собрал проблемы, которые были в бизнес-линии, которые видели ребята, их как-то категоризировал. После этого я визуализировал. Визуализировал орг-структуру, визуализировал проблемы, визуализировал то, что я, вот эту информацию, которую я получил. После этого я расприоритизировал все проблемы, которые есть, выбрал из них большие, выбрал маленькие, выбрал те, которые нужно и важно решать в данный момент. Но я начал не с самых больших и фундаментальных изменений внутри бизнес-линии, а постарался сначала маленькие вещи сделать, кое-какие, чтобы завоевать авторитет. После этого внедрять большие и крупные изменения, на мой взгляд, чуть легче, когда уже понимают, что ты чего-то стоишь, что тебе можно доверять.
Очень хорошая, кстати, тактика, потому что я сталкивался с обратным проявлением, да, когда человек приходил и находил сразу какие-то большие проблемы, начал их делать, и это негативно воспринималось, да, потому что ты такой, типа, да кто ты вообще пришел, непонятно, что вообще делаешь, нет доверия, да. У тебя очень хороший, интересный подход. Опять же, как будто бы тебе должны были какие-то книги помогать, откуда ты это взял, что так нужно делать.
Я никаких книг поэтому не читал по управлению, но есть одна книга, которую я всем рекомендую. Называется она «Принципы», и Рэй Далио – это владелец американского инвестфонда. Он рассказывает про принципы, которые ему помогли в работе, помогли в жизни.
Я тоже слышал от нашего общего знакомого Сереги Вештяна, и никак не прочитаю это тоже. Надо будет записать, подвинуть себе списки приоритетов книжечек на
ближайшие. Это отличная книга, ближайшие. Да. И второе, что мне помогло, это опыт в рамках Vivid, в рамках SME. SME – суперкрутая команда, я ей очень сильно благодарен за тот опыт, который у меня был. Это вот тот хороший, качественный, продуктовый опыт. И многие подходы я из SME привнес в свою жизнь, в свою работу. И второе – это Vivid, это суперконцентрат опыта. На протяжении 4 лет последних я работал в рамках Vivid'а в условиях стресса. Это полезный стресс, который подталкивает учиться, подталкивает изучать что-то новое, подталкивает решать проблемы и так далее. Это очень полезный, очень концентрированный, крутой опыт.
А значит ли это, что человек, который хочет стать CTO, желательно поработать в стартапе?
Я думаю, да. Стартап – прекрасное место для роста, для развития, потому что ты можешь получить опыт в разных сферах, в разных областях и с нуля. Ну и в рамках растущей большой компании тоже есть все шансы стать CTO, поскольку выталкивает потихонечку тебя наверх рост компании.
Да, я тоже это часто замечал, что выделяются новые какие-то бизнес-линии, новые какие-то позиции, и постепенно-постепенно люди становятся какими-то руководителями и идут дальше. А есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как быстро стать CTO?
Нет, так не подскажу. Мне кажется, что это достаточно долгий упорный труд. И вообще, в целом, ничего в жизни не дается без труда. Я начал заниматься в целом программированием с 5 класса, с 10 лет, и начал уже как-то работать в промышленной разработке с 12 года, то есть, получается, ну, скоро будет 12 лет. На первом своем месте работы я работал за бесплатно в компании у своего брата, собирал под Linux какие-то медиаплееры. На первую работу программистом, которая оплачивалась, я пошел в 2012 году или в конце 2012 года, и я получал 18 тысяч рублей.
Ну, скромно, но по тем временам, наверное, нормально для студента. Хотя, не знаю, сколько тебе лет было?
Студентом я был. Мне было 20 лет как раз.
Нормально, да. Ну, с тех пор, конечно, представляю, рост, наверное, очень хороший. Ну, и труда вложено немало. Я думаю, что доход сильно вырос, конечно, с тех пор.
Ну, немножко, да.
Немножко, да. С 18 до 20 буквально. А расскажи из своего опыта, как отличается стиль управления, наверное, и особенности управления на разных уровнях, от управления разработчиками до управления там тимлидами и выше.
В чем отличие? В том, что когда ты лидер разработчиков, ты работаешь с менее инициативными ребятами, и у тебя работают одни подходы по мотивации этих ребят. Когда ты работаешь с лидами, наоборот, ты работаешь с более инициативными, с более ответственными априори уже людьми, и тебе нужно отпускать вожжи, скажем так, управления и отдавать больше самостоятельности ребятам. Я не знаю, кто это сказал, но есть такая фраза: сложные системы самоорганизуются, если им задают граничные значения. Вот мне кажется, для CTO этот принцип подходит, потому что как раз если ты вовремя расставил где-то рамочки для лидов, они понимают, где их границы, куда им можно, во-первых, вырасти, что им можно сделать и так далее. Например, чтобы больше людей шло преподавателями в финтех-школу сейчас в Тинькофф, для команд поставлено такое условие. Приоритет в найме с финтех-школы получают преподаватели и их проекты. Это очень прикольный пример граничных условий для людей. У тебя есть четкая мотивация нанять себе человека, и чтобы нанять, ты должен отправить человека преподавать в финтех-школу. Это закрывает и твою потребность в найме, и закрывает потребность финтех-школы в преподавателях. Это очень круто.
Еще и развивает, собственно, человека, который идет готовиться, выступает, развивает навык выступления перед людьми.
Да.
Мне вот еще очень интересна такая особенность, которая присуща, наверное, лычке CTO, что туда в основном попадают бэкэндеры, и ими становятся CTO-шниками, чаще всего становятся бэкэндеры. Но ты вышел из мобильщиков, что, как мне кажется, очень нетипично. Расскажи, были ли у тебя в связи с этим какие-то проблемы на пути, какие-то тоже синдромы самозванца?
Да, синдром самозванца, он меня преследует все время. Вот, но тем не менее, мне кажется, что CTO не только из бэкэндеров вырастает. Очень много кто вырастает из системного анализа, много кто вырастает из фронтов, как, например, Саша Пламодов. Мне кажется, что ключевое — это знание доменной области и как раз вот плюс навыки, во-первых, технические, развитые достаточно хорошо, и навыки софт-скилловые, назовем их так. Вот, а дальше не очень важно из какой-то экспертизы. Если ты очень хорошо шаришь в своем домене, то ты потенциально при наличии всех вот этих характеристик можешь стать руководителем.
А что было для тебя самым сложным в этом переходе? Получение как раз знаний в доменной области?
Получение знаний технических и получение знаний в доменной области, поскольку когда ты мобильщик, у тебя не всегда ты получаешь знания по работе систем, как они взаимодействуют друг с другом и так далее. И такая же история с бэкэндом, с фронтом, потому что нужно было понимать, как работают сервисы, как работает деплоймент и так далее.
А пригодилось ли тебе образование в этом росте?
Вообще это сложный вопрос, потому что я считаю, что образование в целом нужно. Почему? Во-первых, потому что ты тренируешь мозги на протяжении какого-то периода времени, пока ты учишься. Второе, ты обрастаешь какими-то знакомыми связями, ты обрастаешь комьюнити, который тебя выталкивает вперед. Плюс ты получаешь какой-то фундамент в знаниях. Допустим, я точно не помню там деталей теорем матанализа, но я точно знаю, где их искать и куда обратиться, если мне нужно будет что-то решить. Вот, и мне кажется, ключевое в обучении — это не то, сколько ты теорем в итоге помнишь, а то, что ты знаешь, в какой области, какую примерно теорему найти, и ты понимаешь плюс-минус, как ее применить. Вот мне кажется, такой аутпут из универа должен быть, что ты понимаешь, где что взять.
Я, кстати, в этом плане тоже со временем уже поменял свое мнение. Я раньше был жестко вообще против системы образования, такой, типа, нафиг не надо. Но сейчас я много общаюсь с ребятами, которые очень между собой хорошо сдружились благодаря универу. Вот как раз там Ваня с первого выпуска, Решат. Они и еще очень большая компания людей были в универе, в одном учились. И так сложилось, что они дальше продолжают учиться. Они в рамках универа начинали какие-то инициативы. И вот это очень классно получить какой-то комьюнити в универе. То есть создать, либо присоединиться к какому-то уже... Есть какой-то особый такой шарм, наверное, не знаю, в друзьях с универа. Они какие-то другие. Там же вы находите друзей по интересам. Не как в школе, просто вас сволокли сюда, вот, ну, должны бы как-то между собой дружить, общаться. А в универе это уже более такие тесные знакомства из какой-то более подходящей для тебя сферы. Поэтому как минимум пару лет точно надо, потому что, ну, ты получаешь какие-то знания по пути, там, взрослеешь, обзаводишься компанией, друзей, а дальше вот уже, там, пока я еще не согласен, что дальше надо.
Я могу рассказать свою историю, что у меня был в универе товарищ, мой друг тогда был, и мы все время с ним конкурировали. Я нашел там первую работу, позвал его за собой, потом он такой, все, я устроился на следующую работу, смотрю, он там больше денег получает, все, я тоже, меня это подстегивало развиваться. И вот так мы с ним шаг за шагом, друг за другом шли, кто-то вперед, кто-то назад, кто-то отставал, кто-то впереди был. В итоге наши пути, к сожалению, разошлись, но... Это довольно прикольная история, мотивирующая меня была.
Да, это прикольная штука. У меня тоже такое с другом было. Он брал количеством. Он работал на двух, на трех работах, чтобы обогнать. И, конечно, такими темпами, конечно, он обгонял. Но вот эта проблема того, что ты работаешь на трех работах, ты выгораешь вообще потом в пепелок, и все. Потом тебе нужно долго восстанавливаться. Поэтому здесь такой баланс. И вот интересно тоже твое мнение. Что лучше, с какой-то периодичностью менять работу, либо работать на одном месте и просто активничать и пытаться получать там повышение и в карьере, и в деньгах?
Мне кажется, когда ты разработчик, у тебя цели не очень долгосрочные. Они там на 2-3, ну, может быть, на полгода. На 2-3 месяца или на полгода. Поэтому ты можешь себе позволить часто менять работу. Плюс еще такое есть правило, я не знаю, закон, что при смене работы ты можешь получить там плюс 20% к своей зарплате. У руководительской позиции не совсем так. У тебя твои планы, они на год рассчитаны вперед как минимум. На год, на полтора, на два, на три. Такой горизонт планирования. И тебе уже, чем старше твоя роль, чем сеньорнее твоя роль, тем невыгоднее менять работу, на мой взгляд.
Да, да, я в целом согласен. Вначале, наверное, для получения опыта есть смысл походить по паре компаний, посмотреть, как это устроено, но чем дальше, тем уже плотнее погружаешься в конкретную среду конкретной компании, и там можешь больше приносить value.
Да, и даже это я сказал для разработчиков, на самом деле я не совсем прав. Для сеньор-разработчиков уже горизонт планирования достаточно большой, потому что твоя там задача может быть не только какую-то фичу разработать, а там, например, ускорить запуск приложения до 2 секунд. Это не одна фича, а целый набор, огромный пласт работы, который ты делаешь. И к тому же довольно интересный.
Согласен. Давай еще поговорим дальше о мотивации. Руководителям часто приходится мотивировать команду. А что мотивирует руководителей? Деньги, статус, признание, результаты?
Хороший вопрос. Опять же, вот я в предыдущем вопросе я отвечал про горизонт планирования у руководителя и у лида. Шире горизонт планирования на год, на два, на три. Из-за этого мотивация получается немножко смазанная, потому что разработчик видит результат своей работы практически сразу. Руководитель результат своей работы видит в лучшем случае через месяц, а в худшем там через год результат своей работы. Поэтому мотивация немножко теряется, и это обычно так у людей, которые только стали лидами, у них это бывает, они теряют мотивацию к работе из-за того, что они не понимают, как так получилось, что сразу не получают результата. Нужно понимать, что результат твоей работы может быть не сразу, а через год, через полтора. Нужно раз там в какой-то период времени подводить черту, смотреть, какие результаты твоей работы, корректировать план и так далее. Это немножечко сглаживает проблему с мотивацией. Вот. Но в целом, опять же, нужно искать мотивацию какую-то более устойчивую, чем деньги. мне кажется, потому что деньги очень такая слабая мотивация.
Я думаю, что для руководителя еще важно достижение его команды, потому что я вот недавно слышал такую фразу от моего нынешнего CTO, Вовы Коноплева, которую вы могли слушать в прошлом сезоне в выпуске про тимлида. Он рассказывал, что, а вы помните же, что мы меряем результаты руководителя по результатам его команды. Я такой, о, реально, на самом деле, это же, ну, если моя команда классно делает все задачи, значит, я хороший руководитель. И вот через это можно тоже себя как-то подкреплять.
Да, да. Ну, у каждого здесь свой подход к мотивации. Меня, допустим, мотивируют цели, которые я себе ставлю, долгосрочные. Меня это очень будоражит, что вот мне нужно достигнуть вот этого, и я такой прихожу на работу, думаю, надо все, надо делать, надо решать.
Давай теперь поговорим про будущее. Ты говоришь, что ты строишь себе такие далекие планы. И вот интересно, как ты считаешь, какие вызовы в связи с текущей обстановкой будут стоять перед CTO в ближайшие 5 лет?
Ну, наверное, точно вызов с импортозамещением, поскольку очень много компаний покидает Россию и приходится их импортозамещать. Это первый вызов. Второй вызов – это с точки зрения масштабирования. Тинькофф растет, надеюсь, и продолжит расти. И это тоже довольно большой вызов. И третье – это не вызов, а скорее особенность, с которой нам придется жить, мириться. Это тренд новый, это искусственный интеллект. Наверное, не хочется быть фаталистом, но такой риск есть, что искусственный интеллект может обернуться чем-то плохим, но я все-таки оптимистично настроен к нему, как новая технология, что-то новое, которое просто убьет несколько профессий. Вот, но ничего страшного, человек – существо адаптивное, адаптируется, и новые профессии будут.
Интересно, как-то у тебя такой оптимизм с пессимизмом для других скорее так получается.
Нет, почему? Мне кажется, работу менеджера тоже можно заменить в какой-то момент будет через чат-GPT. Ну, не чат-GPT, а через эту группу технологий.
Ну, посмотрим, поживем, как это будет. И у нас в заключение есть классические наши вопросы, и вот ты один уже затронул про профдеформацию, и очень хочется подробнее послушать, как ты определяешь у себя, какая у тебя есть профдеформация из профессиональной жизни в личной.
Ну, я не замечаю, но моя жена говорит, что я слишком много делегирую. Больше никаких профдеформаций.
В принципе, это достаточно, да. Хорошо, тогда у тебя, как у директора, наверное, есть еще куча задач, которые могут протекать, скажем так, из рабочей жизни в личную. Как ты справляешься с этим? Как ты настраиваешь этот work-life balance?
Да в целом никак. Меня все устраивает, отсутствие work-life balance.
А как же тачки? Я с тобой ездил, знаю, как ты любишь это.
Ой, это штука, которая мне дает силы, дает энергию. Это вот одна из тех вещей, которая мне дает энергию. Сон, спорт, машины. И солнце.
Ну, да. И летом как раз все это можно получить здесь, в Москве.
Да, кроме сна.
Да, согласен. И наш последний, мой самый любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Программистом.
Серьезно, прям
здесь? Да, я серьезно хотел стать программистом. Я с 5 класса, получается, с 10 лет, я занимался программированием, спортивным программированием, и мне было супер интересно, супер я хотел стать программистом. У меня брат программист был в тот момент, и мне это сильно будоражило воображение.
Очень прикольно, что ты прям с малых лет, так сказать, с детства занимался этим, и вот заслуженно достиг, считай, с 5 класса, с 10 лет работаешь, поэтому у тебя опыт, конечно, ого-го какой, да.
Да.
Спасибо тебе, было круто.
Спасибо тебе, Саша.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи, пока.